Писании. Кто может сказать, с какого времени этот принцип существует?
С времени появления Писания.
Нет.
Вот как Писание появилось.
Это, наверное, с времени Лютера, когда он начал...
Соло скриптура, да?
Да, соло скриптура, когда он стал.
С момента возникновения протестантизма как такового.
Да, я тоже знаком с этой идеей, но сегодня я хотел бы задать тогда еще один вопрос. Если вы хотите сказать, что это существует с момента Лютера.
Не, я не хочу сказать. Я уже понял, в чем фокус, я не хочу так сказать. Я хочу сказать, что это существует с того момента, как Господь сказал, не кушай яблочки. Вот с этого момента уже, считай, начинается только Слово Божье.
Хорошо. Значит, это такое, ну, я думаю, оно отрезвляющее вступление. Значит, Евреям 4.12 для начала, а потом двинемся по истории Священного Писания. Евреям 4.12.
Ибо Слово Божие живо и действенное, и острее всякого меча и двоюродного острого. Оно проникает до разделения души и духа, составу и мозгов.
Скажу алло. Алло.
Что-то непонятно. Можем записать заново, без проблем.
Да, пускай как есть, уже не будем ничего переписывать.
Хорошо, как есть, так идет. Ну, напомню.
Евреям 4.12. Да. Записан текст, нет?
Да, читай еще раз.
Ибо Слово Божие живо и действенное, острее всякого меча, обоюдо до острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов мозгов и судит помышления и намерения сердечные.
Благодарю. Три действия Слова Божьего. Из этого текста.
Обоюдо до острова.
Живо.
Проникает, разделяет и судит.
Значит, прежде всего, заметьте, интересно, многие люди пробуют судить Слово Божье. Но текст говорит, что не я сужу Слово Божие, а Слово Божие судит меня. Вторая мысль. Живое, оно активное само по себе, и еще глубина проникновения. Но будем говорить, нет более сильного хирургического вмешательства, чем вмешательство через Слово Божие. И здесь вот это выражение «душа», «дух» – это невидимые составляющие человека. И даже если брать еще, ну вот так, глубину проникновения, то получается, что слово проникает через кость
до
мозгов. И суставов, и там пробует даже, ну, определить, насколько, ну, мы здоровы или нет. Теперь, рано или поздно, каждому из нас надо остановить свой бег от себя самого и от своего Бога. Лишь только потому, что больше уже бежать некуда. То есть мы вот так в заботе и иногда даже в личных переживаниях настолько к Богу можем и к Его Слову обращаться уже в самый последний момент, когда уже все перепробовали, тогда еще, помним, есть Бог и есть Писание. Значит, давайте вначале заложим, я так для себя фундамент хочу заложить, если разбирать то, вот этот урок под заглавием «Только Писание». Значит, первый текст, который надо нам читать с вами, это Второзаконие. Второзаконие. 4:2. Александрович и Иванович, или ты когда пишешь, что оно... Хорошо, тогда с Антоновной вдвоем читайте. А Антоновна 12:32. 12:32.
Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того, соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам даю.
Благодарю. И 12:32, Антоновна.
Повторяется тоже.
Надо прочитать.
Читаю. Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнять. Не прибавляйте к тому и не убавляйте от того.
Значит, смотрите, какая первая книга написана? Часть Писания. Не книга, а может быть.
Начало.
Нет.
Имею в виду
Второзаконие.
Тора. Смотрите, Тора написана. Больше пока нету ничего. Есть только Тора. И сразу же дважды подчеркивается какая мысль.
Необходимость соблюдения.
Да.
Не прибавлять.
Да, то есть, что Писание вполне достаточно для того, чтобы ты жил нормальной христианской жизнью.
Исполняйте, только исполняйте. Не прибавляет того и не убавляет того. То есть не требуется в каких-то поправках. Писание не нуждается.
Да, то есть только Писание. Значит, когда появляется идея
Сола скриптура. С момента записания его Моисея.
Давайте подчеркнем. Сразу, как только пишется первая книга, пишется что?
Сола скриптура.
Да, сола скриптура. Если уже нам надо как-то согласовать с Лютером, то смотрите, что надо сделать. Просто, как и церковь дожилась до того, что эту идею она потеряла. И Лютер просто восстановил то, что было еще заложено Моисеем. Мы сейчас еще один штрих очень интересный есть. Писание Ветхого Завета делилось на три части. Скажите, какие?
Пророки, Тора.
Тора, пророки и псалмы. Значит, мы видим, Тора написана, и эта идея соло скриптура дважды записана. Теперь смотрите. Притчи, 30 глава, стих 6. Это такая лирическая часть Писания. Притчи, псалмы.
20.
Притчи, 36.
Не прибав...
30 глава, стих 6.
Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом.
Значит, что сделано опять?
Опять сола скриптура.
Да. Значит, то было в Торе, а это уже,
Притчи царя Соломона.
В притчах, или будем говорить, поэтической литературе. читать не будем памятный текст с прошлого урока, помните или нет?
Исаия 8:20.
Да. В Исаии обращайтесь к закону и откровению. Поэтому практически, когда Христос приходит и у него возникают вопросы или по дискуссии с людьми, или провокационные вопросы задают, то Христос обходился только Писанием. Да, поэтому, дорогие друзья, идея соло скриптуры, она существует с момента, как только появилось Писание. И еще нам важна мысль одна, может, она будет трудновата, но я думаю, что ее надо сюда как бы добавить. Антоново Откровение 6:6.
Читаем, да?
Да.
И слышал я голос посреди четырех животных, говорящих: Финикс, пшеница за динарий, и три финикса ячменя за динарий, и лей же, и вина, не повреждай.
Значит, в Откровении пишется, что каких вот чего нельзя повреждать?
Вина.
Да.
Учение.
Учение ни в коем случае повреждать, ну, повреждать нельзя. Есть в Стронга вот это выражение «не повреждай», оно можно переводить еще вот как, интересно. «Не нарушай». Значит, не грешить, не совершать преступлений, не вредить, не обижать. То есть, если ты уже встречаешься с Словом Божьим и его как-то хочешь применить, то ты не имеешь права, ну, как бы вне контекста, понятно, да? Ну, как говорят, за уши текст какой-то притянуть, чтобы доказать свою идею. И оканчивается, ну, будем говорить, Писание, Откровение 20...
Жестким предупреждением, да?
Откровение 22 глава, 18 по 19 текст.
И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей.
Значит, что вы можете сказать, если теперь посмотрите на все предупреждения, которые мы вот сейчас перечитали, в связи с подходом к концу написания книги?
От до конца,
ужесточается тон и обозначается награда за сделанное.
Да, значит, если там как-то в общем советовалось, ну, не повреждай, не вреди, там то, то по мере того, как подходим к концу, тогда, может, ты скажешь, с чем это связано, что вот по мере продвижения к концу...
возрастает ответственность.
Да, да.
Потому что к концу времени написано, знание увеличится.
Множится.
Знание умножится, дословно.
Так и хочется взять ручку и что-то дописать.
Да, ты понимаешь, да. Тоже к концу времени знание умножится, и написано, что кому много дано, с того и спросится. Ну, если вам дано много, значит, вам дано уже все, что вы еще сочиняете.
И еще, может быть, это тоже надо учитать нам, что по мере приближения к концу сказано, что люди здравого учения принимать не будут, но...
Обратятся к басням.
Да, но по прихотям, по желанию сердца будут избирать учителей, которые бы им мстили. Значит, понимаете теперь, какая связь с Евреем 4.12? Что по мере того, как мы подходим к концу истории, то желание у людей исказить Слово Божие, ну, я бы сказал таким, будет навязчивым. Так. Хорошо. Давайте теперь посмотрим, как все это в некоторых текстах из пособия затронуто. 1 Коринфянам, 4 глава, с 1 по 6 текст.
Да.
Итак, прочитай.
Давайте
по
пятый текст включительно.
Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судят обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь. Посему не судите никак, прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога.
Значит, помните, в памятном тексте мы затрагивали вопрос как бы суда или хирургического вмешательства. Причем диагностика... Ну, будем говорить, глубинная, понимаете? Нет такого, чтобы ты прошел эту диагностику и что-то не выявили в тебе. Значит, какие тут идеи, кого, сколько видов суда есть? Вот сколько видов суда есть?
Павла могут осудить.
Да. Значит, первое. Люди могут Павлу либо верить, либо что? Либо судить его. Замечательно. Следующая идея какая?
Он сам себя не судит.
Да. Значит, отношение Павла. Ну, я бы не сказал, что он себя не судит. Он судит себя, потому что говорит, я за собой ничего не замечаю. И я больше склонен подчеркивать эту идею. Можете подчеркивать, что не судит, но я понимаю, что он и другим советует. Если бы мы сами себя судили,
да, были бы невиновны.
Да, вот.
Но он говорит, что и не обращает внимания, когда его судят. Он на это не реагирует, потому что для него есть судья.
Да. Замечательная мысль. И еще один самый важный суд.
Судящий меня есть Господь. Суд Господень.
Да. Значит, он говорит, что вот это, ну, может, надо найти этот текст, что Христос говорит, я судить никого не буду. У вас есть
Дух Святой?
Не-не-не.
У вас есть Моисей.
У вас есть Моисей. И это слово, которое, на которое вы уповаете, вот оно и будет вас судить. Так что, дорогие друзья, я думаю, это актуальная проблема, хотя, может, сейчас рано делать это заключение. Но, наверное, его надо сделать, лучше в лишний раз мы повторим его. мы живем в такое время, когда необходимо самому довести свою жизнь и отношения со словом до такого состояния, вот как Павел здесь говорит, что ну слово его не осуждает. Вот он в гармонии настолько со Словом Божьим, что внутренне он это для себя делает, ну, для публики написал просто, но он это сердцем чувствует, что существует полная гармония между словом и его жизнью. Разберем еще одно интересное такое, как бы, отношение. Хотя Александрович начал сейчас эту мысль. Значит, 2 Тимофея, 3:16. Этот текст был в прошлом уроке, если он в памяти отложился, Антоновна. 2 Тимофея, 3:16. 2 Петра... Не-не, подождите, надо читать будет подряд. 2 Петра, 1 глава, с 20 по 21 текст. И 2 Коринфянам 3:3. И 2 Коринфянам 3:3. Вот такую интересную связочку мы сейчас попробуем разобрать. Значит, 2 Тимофея 3:16.
Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления праведности.
Значит, Антоновна, вы заметили, что интересно в этом тексте?
Богом вдохновенно все Писание.
Да.
И оно полезно.
И больше перечисляются не сколько обетования, сколько что?
Научение, обличение для исправления, наставления правильности.
Да, значит, будем говорить, вот то евреям 4:12. Вот теперь вы видите здесь, да, хотя в другой форме, ну, та же самая идея. Так, значит, из 3:16 мы бы подчеркнули, что Дух Святой вдохновляет. Александрович, 2 Петра, 1 глава, с 20 по 21.
Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым.
Не мог бы сопоставить эти два текста? И, может быть, упростите сравнение. Тогда вот покритикую вот такую идею. Если слово надо было написать, то должен был сделать кто?
Дух Святой.
Дух Святой. Вот Дух Святой должен был написать. Теперь, если я читаю...
Он должен был комментировать.
Слушайте, да-да. Ну вот смотрите, ну это здорово, и это в Писании, понимаете? Теперь, если кто-то хочет это прочитать, то он должен рассчитывать не на учение церкви, там, не на то, что дьякон объяснит, а он опять должен, чтобы эта цепочка сработала в обратном порядке. Дух Святой написал, а теперь Дух Святой тебе должен что сделать? И объяснить. Так, значит, мы подчеркиваем, вдохновляет. А вот здесь он объясняет. Но смотрите, что интересного во 2 Коринфянам 3:3.
Вы показываете собою, что вы письмо Христово через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца.
Причем, смотрите, когда эта работа Духа Святого оканчивается, только на каком этапе?
Когда написано в сердце.
Да. Написано в сердце, и оно воплощено мною. Оно уже становится как моей частью. Итак, вдохновляет, объясняет и объясняет до такого положения, что да, пока это не становится частью самого человека. Есть один раздел такой очень важный. Мы его чуть-чуть так вскользь затронули, но, наверное, надо его особо выделить. Целостность Библии, там есть такой подраздел, целостность Библии. Да, вот здесь есть один текст такой интересный, Титу 1.9. И 2 Тимофея 1.13.
Я вошел. Держащийся истинного слова согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать.
Значит, в чем вот заключается целостность Писания вот с этого текста?
Додерживаться истинного слова.
Да. Значит, пожалуйста, Антон.
Держитесь образца здравого учения, которые ты слышал от меня с верою и любовью во Христе Иисусе. Держаться образца здравого учения.
Да, значит, вот так как мы сотворены были по образу Божию, так теперь Писание в какой-то степени это что?
Образец.
Это образец. И очень важно... Целостность Писания заключается в том, что ты веришь всему написано, как Павел проповедовал и говорит, что он верит пророкам. Так, вот это выражение целостность, смотрите, нашел интересную мысль в духе пророчества. Истинная святость есть целостность в служении Богу.
А что это значит?
Ну, когда ты целиком посвящаешься.
Истинная святость есть целостность в служении Богу. Еще, чтобы объяснить, что это значит, можете... набрать себе, особенно в Ветхом Завете, как оканчивается жизнь каждого царя. Не вспомните навскидку.
Ну, один или похоронен с царями, с отцами, или хорошо похоронен, или плохо похоронен.
Значит, хорошо и плохо, я согласен. А еще как есть?
И его записи записаны...
А еще есть, делал хуже, чем отец. Есть такой вариант.
Да, но еще есть. Еще есть, которые открывает, да.
Есть. Записан в книге жизни.
Нет,
это
не в книге жизни, а
царей. Ну вот о царях. Сказано, служил Господу, но что не от всего сердца. Или, так говорят, обратились, служили, но капища, которые построил Соломон, не убрали. Значит, что значит целостность, дорогие друзья? И я думаю, теперь это понятно, что целостность – это практически святость. Когда итог жизни будут подводить, ну, может быть, самый это, ну, благочестивый царь Езекия, помните о нем, что сказано? Служил Богу, но только при царях вавилонских.
Да. При послах вавилонских.
Да. Вот произошло такое у него как бы...
отступление.
Ну, да. То, что на сердце у него жило в нем, оно вот, вот теперь всплыло.
Если можно, я так вот добавлю. Что происходило? Нельзя служить двум господам. Если ты служишь только Господу, то никакие идолы не должны влиять на твою жизнь.
Про целостность еще можно сказать, что ваш дух, душа и тело сохранится без порока в пришествии Иисуса. То есть все составляющее, чего человек в общем состоит.
Да. И я думаю, что этой вот мысли целостности стоило бы уделить немножко внимания, чтобы мы могли понять, что вот такие оправдания, как мы говорим, ну, у меня такой характер там, или еще что, какие они, понимаете, или...
Бог этого не хочет.
Ну, списывать еще на что-то.
На какие-то немощи свои нельзя.
И важно теперь вот как к Писанию, чтобы оно целостно было, так точно оно сделало и нас людьми целостными. Последний вопрос здесь, это как понимать Писание? Вот как понимать Писание?
Как написано.
Да.
Но тут возникает интересный момент. Всякий еретик, когда отстаивает свою идею, цитирует строго Писание. И в свою ересь не докопаешься. Там куча текстов, он говорит, вот так написано. И попробуй его, и попробуй нашим арианам объяснить, что... Есть же все-таки Отец, Сын и Дух Святой. Нет, есть только Отец. Ну и далее по тексту и подтверждается.
Но я так понимаю, что мы же проходим урок не для того, чтобы как-то рассчитывать, что мы кому-то будем доказывать. То вот с того раздела, где написано, что Дух Святой диктует, Дух Святой толкует, и Дух Святой должен вписывать. То есть, если ты искренно, ну вот, действительно хочешь быть целостным в понимании Писания, и чтобы как личность ты сохранился, то вот надо дать возможность Духу Святому сделать ту работу, которую он запланировал сделать. Пожалуйста, если есть какие мысли, готовы.
Ну, как бы, в чем весь стоит фокус? Как я уже сказал, вот здесь люди, которые отстаивают свое вероучение, допустим так, цитатами из Библии. Давно-давно проходил форум банковских работников США, и они там изучали
подлинность.
Да, долларов. Как отличить доллар от фальшивки? Был такой вопрос, а сколько фальшивых долларов они там просмотрели? Да ни одного. Они взяли настоящий доллар и досконально изучали настоящий доллар, чтобы когда взял в руки бумажку, сразу увидел, что это такое. То есть так и мы, в принципе. У нас есть Священное Писание, и мы должны, не отвлекаясь ни на какие там ветра учений, а исследовать настоящее слово.
Да. В уроке еще затронут вопрос, что было бы неплохо нам пользоваться, конечно, и комментариями, и трудами Вайт, но чтобы это все-таки основной принцип был только
писание. Да. Как говорила сестра Вайт, братья, я вам рекомендую эту книгу, сказала она, подняла Библию.
Хорошо, вроде бы так основные вопросы и поселились. Божьих благословений всем.